Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Правильно было когда-то сказано, что человек, получивший здоровое воспитание, может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди, духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Ярослав Гашек. «Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны». Здравствуйте. Вы слушаете литературный подкаст «Между строк», в новом эпизоде которого мы попытаемся разобраться, много ли юмора в сатире Гашека и как можно оставаться оптимистом на войне, как это сделал бравый солдат Швейк. В студии «Радио Спутник Кыргызстан» я рада приветствовать моего собеседника, радиоведущего Тимура Асмунова. Тимур, здравствуй.
Рад тебя приветствовать, Оксана.
Тимур, я уже озвучила, в принципе, тему, которую мы будем обсуждать с собой, но я предлагаю, наверное, для тех наших радио- или подкаст-слушателей, которые не знакомы с этим произведением, может быть, немножечко озвучить синопсис, что же ждет читателя, который возьмет в руки книгу про бравого солдата Швейка.
Читателя ждет сразу несколько ипостасей литературного произведения. Во-первых, это все, что связано с роуд-муви или роуд-чтением. Хотя все это, наверное, с Илиадой легче сравнить, а Швейка представить как Гомера, который отправляется на Троянскую войну, а потом с большими и большими трудностями возвращается обратно, или со сборником анекдотов, ну, а скорее для тех, кто сейчас вот покоряет YouTube-пространство — это многочисленные зашкварные истории, которые рассказывают всякие звезды во многих-многих шоу. Ну, в общем-то, из них и состоит вся эта эпопея бравого солдата Швейка. Все это происходит во время Первой мировой войны и начинается, собственно, с первого дня, который наконец-то развязал руки мировым империалистам, различным монархиям для того, чтобы вступиться в схватке за все богатства мира после очень и очень долгого перерыва. И все начинается со дня, когда в Сараево в 1914 году был убит вместе со своей женой наследник Австро-Венгерского престола, племянник Франца Иосифа, тогда здравствующего императора Австро-Венгрии, Франц Фердинанд. И, собственно, с этого дня и начинается путь отправной не только старой Европы в небытие, так и бравого солдата Швейка на фронт через множество и множество прекрасных приключений, которые пронесет нас и через Прагу, и через пасторальную Чехию, вплоть до Будапешта, из Будапешта через Карпатские перевалы в Галицию. Ну, в общем, там и пришлось остановиться, потому что дописать до конца данную эпопею Ярославу Гашеку не случилось. Он умер, не переставая практически диктовать данное произведение, причем отвернувшись к стенке, сказал, что бравый солдат Швейк Насим умирает. А так он состоит из нескольких частей, начинается все отчасти в тылу, а заканчивается, по крайней мере, неоконченное данное произведение двумя частями, которое называется «Торжественная порка» и продолжение «Торжественной порки». Далее все это должно было последовать как по части бравого солдата Швейка в плену, потом он должен был оказаться и на Украине, и далее уже отправиться, может быть, и в Сибирь вместе с чешским легионом, который успешно и неуспешно отдельно, очень тоже иронично, воевал в гражданской войне на территории только что образовавшегося Союза Советских Социалистических Республик. А потом, по идее, Швейк должен был вернуться в свою родную гавань, то есть в Прагу, в трактир у чаши, где, собственно, должен был встретиться со своим старым боевым товарищем, с которым они натворили много и много делов в Брукеналейте, устроив драку с ганведами, то есть с венграми, и после 18 часов встретиться там и выпить несколько кружек или смиховского, или вилкопоповецкого пива. С другой стороны, сама история не оставляет нас уверенными в том, что двумя-тремя кружками пива нормальный бравый солдат никогда не ограничивается.
Слушай, ты вначале сказал, что это все-таки какая-то анекдотичная история, или, может быть, как сейчас популярно Конечно. Говорить, зашкварная. Но все, что ты сейчас описал нашим слушателям и тем, кто действительно знаком с этим произведением, они в курсе, что события разворачиваются во время мировой войны. Так и того, действительно ли там есть этот юмор, потому что сатиру мы как бы к нему относим. Или это такой, знаешь, юмор сквозь слезы. Потому что юмор бывает разный, как мы с тобой обсуждали, по-моему, если позволишь, напомню нашим слушателям. Не каждая книга действительно может вызвать у вас смех, когда вы открываете, читаете произведение. Со мной это случилось, когда я читала «Чемодан» Довлатова. Там действительно можно посмеяться. Это такие маленькие анекдотичные истории, которые действительно вас позабавят, и, может быть, вы действительно вслух будете смеяться. В случае с «Бравым солдатом Швейгом» это смешно или это больше, знаешь, как-то грустно?
Это очень смешно. Грустно там бывает довольно редко, несмотря на весь театр исторический, который является фоном и декорациями для всего, что происходит. С одной стороны, да, я скажу так, что если вы человек патриотичный, человек, который к любой войне относится, ну, с такой долей уважения, героизма и подвига, то, наверное, эту книгу лучше вам не читать, потому что Ярослав Гашек, он сам был такой очень странной фигурой, в принципе, человеком, который абсолютно не мог уживаться ни в одном обществе. Он и весельчак, и хам, и драчун, и солдат, и революционер, и человек, который склонен к такому виду душевного заболевания, как жажда к бродяжничеству и странствиям. То есть он мог просто уйти с работы своего там банка или страховой компании, оставив записку, что ушел, извините, вернусь не скоро, и отправиться просто странствовать по Чехии пешком, находя новых знакомых очень легко и приобретая влияние и любовь людей вокруг, потому что он обладал вот этим прекрасным даром рассказчика тех самых смешных анекдотичных историй. В характере «Бравого солдата Швейка» пересеклись сразу же несколько, наверное, из личин Гашека, то есть там есть многое от него самого, но, с другой стороны, акценты расставлены довольно правильно. То, что на самом деле существовал 91-й пехотный полк австро-венгерский, который в основном набирался из чехов, то есть он собирался в Чехии, в Моравии. И на самом деле данный полк потом перешел на сторону Российской империи, потому что тогда очень интересно, что если еще лет 150 назад вы бы пытались посмотреть на карту Европы, то там люди не делились по национальному признаку, то есть там они делились по признаку религиозному. И поэтому и группировки-то так и составлялись о том, что кто-то католик, кто-то протестант, кто-то лютеранин, а кто-то вообще нехристь какой-нибудь, как тогда об этом говорили. Но а потом рост национального самосознания в различных областях старушки Европы привел к тому, что люди начали себя ассоциировать уже со славянами, с немецкой группой народов, или, наоборот, с великими римлянами или французами. И вот тогда эта национальная идея поделила и раздробила Европу именно вот по такому признаку, который нам сейчас более или менее понятен. Ну вот, собственно, в этом 91-м полку и правда был поручик Лукаш, там правда был капитан Сагнер, у поручика Лукаша был денщик, с которым в бытность своей службы в 91-м полку дружил сам Ярослав Гашек. И, собственно, вот этот денщик и является прообразом Швейка. А сам Ярослав Гашек на себя взял образ вольно определяющегося добровольца, который тоже, работая историографом в данном 91-м полку, через многочисленные скандалы и аресты, то есть со Швейком они встречаются-то в полковой тюрьме, и далее являются, не разлей вода, друзьями. Вот, собственно, этот персонаж, вольно определяющийся, это Гашек, но своими также и воспоминаниями, и своим опытом он наделил и своего полкового друга, который был человеком, может быть, недалекого ума и очень таким... Ну, скажем, правда, когда про человека хочет сказать, вот ты идиот, творишь абсолютно непонятные вещи и очень далек от человека, который чувствует, наверное, себя как рыба в воде в различных условностях. Но вот служить с таким человеком, наверное, одно удовольствие. Ни один анекдот Швейка ни разу не повторяется. И он, собственно, и весь этот юмор, он построен на том, что идет какое-то событие, анекдотичное довольно-таки, причем начинается это все у чаши, когда трактирщика арестовывают и потом сажают на 15 лет, в результате чего он, конечно, весь срок не сидит, но в итоге выходит уже только после мировой войны за то, что портрет Франца Иосифа, императора Австро-Венгрии, у него в трактире засижен мухами. И ситуация, правда, анекдотичная и одновременно печальная, потому что все-таки человек пострадал, и случай, на самом деле, вполне был реален. И все это сопровождается к месту и не к месту рассказами Швейка о тех событиях, которые он помнит, которые, может быть, особо не относятся к данному случаю, ну, за что, собственно, его и постоянно окрикивает поручик Лукш, у которого он был денщиком, и дали ординарцам его роты. И в итоге, собственно, от этого человека кто-то устает, а кто-то всегда с ним близок и его любит. Собственно, вот такая тусовка вокруг самого бравого солдата Швейка уже сложилась в его роте, в его полку. И, собственно, с ней мы на различных эшелонах со многими остановками следуем в Галицию для того, чтобы занять места в окопах или далее уже проследовать на фронт, до которого, кстати говоря, по сути, мы так и не доехали в полной мере. Остановились в этом произведении в 50 километрах в городе Золтанец.
А, заговорили уж про войну, хочется продолжить, наверное, все-таки, наверное, вспомнить, наверное, глобального пацифиста Эриха Мария Ремарка, который прям действительно отрицал войну в любом ее проявлении и, наверное, посмотреть на подход, чешский подход Ярослава Гашека, то здесь, конечно, сатира, и вот слово, которое я нашла в интернете, это связано как раз с бравым солдатом Швейком, пангирики называется. Это когда неуместное восхваление. Ты перечислил какие-то бюрократические глупые ситуации или то, что действительно человека могут посадить за то, что портрет, видите ли, мухами облеплен. И пангирики как раз вот это то, чем славится бравый солдат Швейк. Он вроде бы как-то восхваляет все время. Это как если бы мы сейчас с тобой говорили, как прекрасно, что цены на продукты подорожали. Вот как хорошо, вот похудеем, Тимур, с тобой, наверное. Потому что не сможем себе позволить. Это действительно, наверное, актуально и сейчас, и в этом можно найти юмор, но юмор такой достаточно, мне кажется,
он
грустный.
Он социальный, все-таки. Он военный, он не грустный, он абсолютно народный. И, конечно, нельзя, наверное, сравнивать Ремарка и Ярослава Гашека, потому что это разные абсолютно люди. Причем Ремарк, он лишен какого-то юмора, как мне кажется, в принципе, за что нелюбим вот мной данный писатель. Там трагедия, там высокий пафос. То есть вот, да, можно смотреть на Первую мировую войну, как на любую войну, и любые события в жизни, или с трибуны пафоса и понимание судьб народов, своей собственной судьбы в декорациях той или иной войны, понятно, это имеет право на жизнь, да и скорее, наверное, так правильно говорить о таких событиях. Но если ты маленький человек в большой-большой пучине мировой войны, где тебя носят буквально, уж не знаю, даже не как листок, который сорвал ураган, а что-то, наверное, еще поменьше, так и как-то обживаться в этих событиях гораздо более-менее удобно. То есть это нормальная жизненная позиция. Относиться ко всему с иронией. При этом бравый солдат Швейк остается верным человеком, прекрасным солдатом, верным товарищем, хорошим другом и человеком, который будет с тобой всегда рядом, никогда тебя не предаст. Каких еще качеств нужно от бравого солдата?
Ты знаешь, мне кажется, что вот как раз бравый солдат Швейк — это такой миф. Он больше такой притчевый персонаж, потому что, ну, действительно, ты прав, конечно, может быть, не совсем правильно сравнивать Ремарка и Гашека, но когда ты смотришь на просто одно и то же событие с разных сторон, и вот кажется, что такой персонаж, как Швейк, это действительно нечто мифическое, которое... Ну, мало кто, наверное, сохранит такое расположение духа, как Швейк это делал. Вот оставаться таким же оптимистом, несмотря на, наверное, те ужасы, которые происходят вокруг.
Ты знаешь, в советской литературе, мне кажется, бравый солдат Швейк намного ближе к Остапу Бендеру. Хотя Остап Бендер — это аферист и великий комбинатор, а бравый солдат Швейк вообще... Ну, с другой стороны, чем он занимался до того, как его призвали
продавал
на фронт?
Ворованных
он продавал
собак.
Ворованных собак, подделывал родословную, причем вливал прекрасный, кстати, рецепт от Ярослава Гашека, который тем же самым занимался. Если вы хотите продать старого дедушку за молодого щенка, то нужно в первую очередь покрасить его в черный цвет, почистить наждаком зубы и влить ему перед продажей в глотку рюмку сливянки. Тогда пес будет цепляться ко всем, как городничий на веселье, подпрыгивать, и прекрасно ему можно будет сдать, как за молодого. Потом, понятное дело,
краска
обман
сойдет,
вскроется. Да. Угу, но это почернеет, уже не касается того человека, который все эти деньги уже давно пропил в трактире у чаши, что касается бравого солдата Швейка. Поэтому, но как любимый герой народа, то Швейк в Чехии это номер один. Абсолютно. Несмотря на то, что к Ярославу Гашеку разное отношение среди чехов и в литературе, то есть он не входит в среду каких-то канонических, классических писателей. Да, и роль его была очень разная. Да, то есть, ну, человек воевал на стороне Красной Армии. Потом все это к чертовой матери побросал и вернулся в свою Чехию, где тоже вот эти вот все вещи заглохли революционные, и страна начинала выбирать уже какой-то свой другой путь. Но, кстати говоря, он во многом из-за этого невостребованным остался. Опять ушел писать «Швейка», и вроде бы деньги какие-то все равно начали приходить. Но, однако, он все это поменял на бродяжничество, и в итоге так и умер где-то в глубинке. Ну, человек, сколько там, туберкулезом, тифом переболел раза 4, понятное дело. А на здоровье это хорошо не сказалось. Плюс ко всему алкоголь, курение и все остальные прекрасные вещи, без которых не обойдется жизнь ни одного пражского завсегдатая кабаков. И поэтому Швейк, он ассоциируется-то в первую очередь с вот такой вот кабачной культурой трактирщиков, куда ты заходишь и рассказываешь людям всякие истории, попадаешь в разные передряги, а там все... Алкоголь, танцы, женщины легкого поведения, различные персонажи, которые сталкиваются друг с другом в разных углах своего мнения, кого-то выпихивают из этого трактира со средней скоростью трамвая обыкновенного, около 10 км в час, когда он рассказывает о том, с какой скоростью летит комета. Ну, а с другой стороны, в Швейке много достоинств. Кроме того, что он вредный, хороший товарищ, он плюс ко всему крепок здоровьем, он никогда не филонит от работы, он исполняет все свои обязанности и приказы, во что бы это ни стало, он прекрасно умеет пить. Ни разу он не был в состоянии риса, наоборот, вытаскивал своих или начальников, или своих товарищей из вот этой ситуации, которые были вызваны обилием алкоголя в различных частях австро-венгерской жизни или пражской жизни, но, тем не менее, человек заставляет уважение. Может выпить залпом бутылку коньяка. Это, простите, не каждому по силам.
Тимур, не знал, что можно, заработав уважение, выпить бутылку коньяка.
Но, кстати говоря, Швейк признавался, что тоже как-то за ночь обошел 20 с лишним пражских кабачков, но к чести его будет сказано, что ни в одном из этих кабаков больше 3 кружек пива он не выпивал.
Святой человек. Слушай, а ты говоришь, что действительно может быть такое полярное отношение к гашику у себя на родине, но в Советском Союзе, да и что там греха таить, во многих других странах он действительно завоевал популярность. Хотя, ну вот если откровенно говорить, даже читать имена, наверное, по крайней мере, русскоговорящему человеку сложно. То есть определенный какой-то языковой барьер. И насколько я знаю, что перевести гашика было сложно, потому что там есть свои нюансы, он там играет с языком между чешским, немецким, то есть вот даже не все эти
польским,
нюансы
венгерским.
Да, были переданы, в принципе,
для меня
перевода.
Это была энциклопедия ругательств различных на разных языках.
В переводе, насколько я знаю, что они достаточно мягкие. Так это вот, смотри, как ты думаешь, почему именно среди русскоязычных читателей бравый солдат Швейк снискал такую популярность? Может быть, действительно, потому что русский народ, я прошу прощения сейчас вот за это непопулярное мнение, может быть, есть такое отношение к таким авантюристам, людям, которые могут... действительно, бутылку коньяку выпить, наверное, за раз. Вот какое-то немножечко дружеское, наверное, что ли. Знаешь, вот этот персонаж не кажется плохим. Вот человек, который может повеселиться, рассказать смешную историю и осилить 3 кружки пива, в принципе, за час.
Да он неплохой, он ничего не сделал. 3 кружки за час для Швейка, я думаю, это вообще...
Как слону дробина, я
да.
понимаю.
Другое дело, что я немножко оспорю твое мнение о том, что книга была очень сильно популярна для среди советских и русских читателей, да и вообще, в принципе, это национальный герой в первую очередь. Нам повезло, что он попал в нашу литературу просто из-за политических различных таких...
аспектов.
Аспектов, да, потому что все-таки Чехословакия была союзной республикой фактически, да, для Советского Союза и тоже социалистическим государством, которое попало, скажем, в зону советского влияния. И понятно, что в любом случае тот взгляд на мир, который существует в книге «Абрам солдата Швейки», он абсолютно не сочетается с советской реальностью. Более того, он ей противопоставляется, потому что куда едет воевать бравый солдат Швейк? Он едет воевать с Россией, и, простите, там такие есть эпитеты по поводу того, что есть имперская Россия, кто есть, ну ладно, Николай II не будем считать, да, но само отношение к стране как к чему-то абсолютно чужому, большому, страшному и далеко не дружественному. Поэтому, я уж не знаю, не у каждого на книжной полке было это объемное произведение. Мне повезло, оно вот в детстве мне попалось. И то это было в Киеве. А там, извините, на улице Владимирской, недалеко от Золотых ворот, есть дом с табличкой, где жил Ярослав Гашек после того, как он из Дарницы попал в Киев и очень долгое время там занимался разными делами, в том числе и писательскими. Поэтому, как его имя связано с Прагой, так же оно и с Киевом немного связано, в том числе он заслужил там все-таки мемориальную плиту. Поэтому о близости народов, ну, здесь рассуждать, наверное, не нужно. Славянские народы, они близки, как бы они ни пытались друг от друга отгородиться разными политическими взглядами, древними историческими обидами и так далее, и так далее. Все любят застолье, все любят хорошо покушать и любят хорошо выпить, конечно, повеселиться. Там, как отмечается в одной такой цитате из «Бравого солдата Швейка», когда они уже в Галиции остановились у дома одного греко-католического священника, который был повешен из-за того, что судья, его сосед на него донес из-за того, что когда-то его курица, священника, в огороде этого судьи выклевала дынные зернышки, то, собственно, дом священника остался, священника повесили. А офицерство любило в этом доме собираться по одной простой причине, потому что греко-католический священник, как и все другие священники, любил хорошо и плотно поесть. Поэтому у него была очень хорошая, добротная печка, где в итоге можно зажарить целую свинью и устроить пир для офицеров целого полка.
У меня сейчас слюнки потекут. Ну, слушай, да, о веселье заговорили, давай отвлечемся на какую-то другую тему, наверное, более философскую. И, может быть, Гашек также понятен русскоязычному человеку, потому что веселье, оно... как мне кажется, оно не должно быть бездумным. То есть и в случае Швейга оно вроде бы как выглядит как хулиганство и балагурство, но вот эти его пангерики, которые я озвучивала ранее, они же как раз нацелены на то, что вот под личиной такого официального идиота прячется умный человек, который вот высмеивает все это дело, и это именно таким образом. И, возможно, именно это как-то понятно и близко русскоязычному человеку, что все вот наши стенания по поводу коррупции, всяких глупых ситуаций, несправедливости судов, они понятны, независимо, живете вы в Чехословакии, в Чехии или Кыргызстане.
Швейк жил в Чешской Моравии, в Богемии, одной из лоскутных частей Австро-Венгерской империи. Понятно, там таких моментов для иронии было очень и очень много. Но то, как он отзывался, например, о том, стоит ли идти умирать за государя-императора, здесь, конечно, его никогда поймать-то не могли. Вот поэтому, потому что вот эти его пангерики, они подводили его под различные статьи, которые невозможно было доказать. В словах, по идее, ничего нет. Но иронию и издевательство любой человек чувствует вот каким-то шестым чувством, и поэтому все время Швейка не любит некоторая часть офицерства, в частности, его вечный противник уже в последних частях, подпоручик Дуб, который все время любит пересказывать одну и ту же присказку. Вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете. Раньше вы меня знали с хорошей стороны, теперь узнаете меня и с плохой стороны. И все время ищет в словах Швейка подоплеку, его боятся. Он кажется умным политическим преступником. Он кажется революционером. Он вахмистру в Путиме, в деревне около Писика, когда идет бравый солдат Швейк из табора в Чески Будуевиц и совершает так называемый анабасис, кажется русским шпионом, причем не просто обыкновенным, а глубоко профессиональным. Он восхищается им, говорит, а мог бы наш держаться так же, ведь он знает, что его расстреляют, но тем не менее держится с таким достоинством и отвечает на вопросы о том, почему у вас абсолютно ничего нет, когда обыскали Швейка, ничего кроме трубки не нашли. Он сказал, потому что, господин вахмистер, мне ничего не нужно. И, наверное, этим можно характеризовать бравого солдата Швейка, который солдат, которому ничего не нужно, потому что отчизна все даст. А, извините, бравости, любви к людям и любви к жизни у него хватает.
Так может, здесь знак равенства нужно поставить? Здесь и официальный идиот, как ему поставили все-таки диагноз, наверное. И, может быть, за этим идиотизмом и тоже прячутся нотки мудрости? Это
конечно.
Что-то одно выделить или мы знак равенства между
этим поставим? Это энциклопедия жизни простого народа. Причем, когда сразу же заявляется о том, что когда-то официально он был признан на военной службе идиотом, так это тоже, извините, слова Швейка на правду лучше не проверять. Возможно, это хорошее прикрытие для того, чтобы делать буквально все, что ты хочешь. Потому что когда Швейк попадает в сумасшедший дом, и его спрашивают о том, как он провел там время, он говорит, что это были самые сладостные моменты в моей жизни, потому что если ты, например, на улице хочешь раздеться догола или прокричать петухом, то на тебя, естественно, посмотрят как на дурака, а там это абсолютно все можно, и санитары тебя на руках носят, и с ложечки тебя кормят, и душ заставляют принимать, и в простыни оборачивают, и когда его оборачивали вот эти холодные простыни, спрашивали, как вы себя чувствуете, он говорит, прекрасно, как на водах. И поэтому для него вот эта вся ирония жизни заключается в том, что, наверное, человеку нетребовательному, человеку жизнерадостному хорошо везде. Как говорил поручик Лука Швейку, вам-то Швейк, конечно, всегда и везде хорошо будет, потому что человеку задумывающемуся, романтичному, рефлексирующему, очень тяжело в принципе жить. А в тяжелое время, военное, я думаю, что это вдвойне тяжело, и уж лучше реально сразу же полезть за проволочные заграждения, чтобы тебя побыстрее сразила вражеская пуля. А вот в том, что Швейк, несмотря на то, что произведение не окончено, вернется в свой родной трактир у чаши, я абсолютно уверен, потому что такие люди, несмотря и на свой героизм, на свою честность, тем не менее сильны ироничным умом и не позволят себе умирать в такой глупой ситуации, как любая война, как мне кажется.
Слушай, я, конечно, понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, и мы с тобой не писатели, но если представить, что бравый солдат Швейк уже не солдат, а мирный житель, как ты думаешь, сложилась бы его жизнь в мирное время? Что бы с ним произошло? То есть он также попадал в какие-то бы неурядицы, передряги, с ним бы происходило что-то всегда юморное, которое могло перестать какие-то истории. Либо вот война — это действительно тот фактор, без которого, наверное, судьба Швейга не сложилась бы. Ну, то есть не запомнилась бы ни тебе, наверное, ни другим читателям.
Прекрасно Швейг жил до войны. Все те истории, которые он рассказывает на войне, они как раз-таки о мирной жизни, по которой скучают многие его товарищи. Если бы не было этой мирной истории в жизни Швейка, то и все вот эти вот перипетии судьбы по пути на фронт были бы далеко не такие веселые. И, кстати говоря, там градус все-таки веселья, он немножечко спадает, когда все-таки уже на фронтовую линию, где шли бои, приближается эшелон 91-го полка, когда оказывается, что на самом деле есть люди, которые иронично относятся к войне. Там представлены и персонажи, которые уже не в первый раз на фронте, то есть их уже разбивали, они возвращались обратно, переформировались, опять ехали на фронт и уже так практично относятся, скажем, к всей вот этой вот военной жизни. Видели смерти, видели атаки, наступления, отступления и все остальное. Есть там и патриоты из набранных некадровых офицеров, которые буквально видят себя знаменосцами. Для них война — это что-то такое романтизированное, что это честь, родина, отдать жизнь за государя-императора, верность и все остальное. Их и по делу, и без дела. И Ярослав Гашек и Швейк равняет как раз к идиотам и другим обидным прозвищам. Но дело в том, что все равно люди, которые представляют себе войну так или иначе, есть люди, которые ее видели, а есть люди, которые, когда попадают все-таки туда, судя по тому, что нам рассказывает в этом произведении сам Гашек, очень быстро теряют свой боевой дух и настрой, потому что видят, что война — это не патриотизм и не веселый марш на чужие столицы под флагом своей любимой страны, а это кровь, грязь, болезни, голод, трупы твоих товарищей и ничего хорошего абсолютно.
Вот это как раз и роднит Гашека, наверное, все-таки с Ремарком, потому что вот именно его произведения «На Западном фронте без перемен», они как раз вот пронизаны тем, что ты рассказываешь, от начала и до конца, и бессмысленность того, что ты делаешь. Но Швейк, по крайней мере, находит, наверное, какой-то смысл жизни, продолжение этого существования, как раз вспоминаете истории из мирной жизни.
Конечно.
Которые как раз, наверное, дают надежду на светлое будущее и возвращение к ней.
Все, что вообще происходит в книге о Брауне-солдате Швейке, к сожалению, очень сейчас хорошо подвязывается к нашей реальности. Даже слишком хорошо, а настолько еще плотно, что аж прям страшно. Во-первых, все это происходило практически 100 лет назад, чуть с небольшим. Это Первая мировая война, самая большая война, которая захлестнула весь земной шар. И этому всему предшествовали 50 лет прекрасной эпохи, как ее называли французы. Что тогда представляла из себя Европа? Это центр мира, да, в экономических показателях США так чуть-чуть догоняют, но по военной мощи и близко не стояли. Это центр мира, самые успешные страны, где, в принципе, уже уровень жизни, он очень и очень неплохой, где французский — это язык дипломатии, где английский язык — это язык торговли, где немецкий язык — это язык науки. И люди, которые вспоминают о войне, и где весь патриотизм Австро-Венгрии, лоскутного государства, которое объединило в себе немцев, венгров, чехов, поляков, русинов, украинцев, итальянцев, сербов, боснийцев, огромное государство, которое не связывают какие-то такие очень странные исторические скрепы 400 лет назад. И там, в пример, приводятся подвиги солдат из чуть ли не наполеоновского времени. То есть когда там маршал Радецкий у Сальферина где-то брал какие-то города. То есть люди военной жизни не видели, не знают и уже забыли. Очень хорошо это все сводится к нам, к тем людям, которые уже на череде нескольких поколений не знают о том, что такое война, но при этом иногда склонны войну как-то мифологизировать, о том, что нехорошего мира без войны не бывает, о том, что, а может быть, повторим еще раз, хотя, извините, и не мы начинали, и Бог его знает, как мы повторим. Но стоит всегда помнить, к чему это привело во время Первой мировой войны, когда войны абсолютно дурацкой, когда, да, назревал конфликт, но ни одна из стран не хотела жертвовать своим благополучием. Все началось с одного выстрела Гаврила Принципа. В итоге унесло 18 миллионов жизней по всей стране и к разрушению 4 империй сразу, в том числе и Австро-Венгерской. И сейчас, когда мы смотрим на то, как сгущаются краски у нас и противостояние различных военных блоков, объединений, прямо сейчас это происходит, и мы тревожно следим за ситуацией, например, на рубежах Украины и наступление блока НАТО, его расширение влияния, переговоров больших-больших людей о том, каким будет дальше наш мир. И прекрасно понимаем, что от мира до войны один выстрел, один шаг, одна вспышка, и после этого тех людей, которые занимались абсолютно своими делами на протяжении всей своей жизни, у них только эти истории окажутся, когда их бросят вот так вот скитаться по свету вынужденно и воевать, как бравого солдата Швейка, который абсолютно этого не хотел, несмотря на то, что он вроде бы хотел пойти добровольцем, но из всего вот этого вот его сложного пути из добровольца он сразу же сделался военным преступником, причем это с ним проделывала бюрократия. А в итоге он оказался денщиком фельдкурата, полкового священника, которого тот в карты проиграл поручику Лукашу. Поручик Лукаш отправился на фронт, в том числе благодаря и тому, как Швейк украл буквально собаку у его начальника. Я оказался уже в театре военных действий. То есть, наверное, здесь фабула того, что мы можем из себя подчеркнуть, того, что любое неосторожное слово, любое неосторожное действие может привести к тому, что судьба миллионов людей может быть перечеркнута мгновенно. И это прекрасный, наверное, повод прочитать эту книгу еще раз, может быть, какие-то свои принципы оставив за пределами этого чтения, для того, чтобы понять, как мир превращается мгновение в войну. И о том, что эта война в себе несет. Когда у бравого солдата Швейка спрашивали его товарищи, как он думает, сколько продлится Первая мировая война, он, не колеблясь, ответил 15 лет. Его спросили, почему? Он сказал, потому что была 30-летняя война. Теперь же мы стали в два раза умнее, поэтому 15 лет. И я очень надеюсь, что за то время, которое прошло после Одиссеи бравого солдата Швейка по местам Первой мировой войны, человечество стало не просто в два раза умнее, а в 1000 раз умнее, и что война останется только в противостоянии разных держав, информационных войн, но ни в коем случае не затронет жизни ни одного человека на этой земле. Я думаю, что бравый солдат Швейк и Ярослав Гашек, его создатель, со мной бы согласились.
Сложно не согласиться после таких аргументов. Ну и, наверное, завершающий вопрос. Ты озвучил действительно очень важную тему, которую, наверное, сможет подчеркнуть для себя человек, как ты сказал, анализирующий, думающий. Не Швейк, наверное, знаешь, не тот человек, который сможет, наверное, как-то абстрагироваться от этого театра военных действий и посмотреть, что же происходит вокруг вас. Но, как ты сказал, что действительно поколение, которое сейчас клеит наклейки на машину, мы можем повторить, или все время, знаешь, перед 9 мая мы видим на Берлин и такие наклейки танки, и люди бьют себя в грудь и говорят, что они, как ты сказал, романтизируют ту, наверное, войну, которую они в глаза не видели. Вот для них эта книга, мне кажется, вот как раз этих ответов и не даст.
Не ты даст, знаешь, абсолютно. Вот, они ее читать не смогут.
Вот это парадоксальный момент. Я когда общалась с театрами, с актерами нашего театра драмы, они говорят, что когда ты молод, когда еще физически ты молод, ты играешь, я не знаю, там, Гамлета, молодых актеров, и у тебя получается не очень. И только когда ты становишься уже дряхлее, старее, у тебя появляется седина в голове, вот тогда ты знаешь, как это делать, как правильно играть. Но парадоксально, что выглядишь уже не так, к сожалению. Что это такой вот...
А Швейк идеальный герой. Он как Чичиков, он не стар, но уже и не молод, не высок и не низок. Просто человек, который оказался в непонятной ему ситуации. Но с честью выходит из различных перипетий, потому что он ироничен. Потому что он все-таки, наверное, не воспринимает всерьез то, ради чего делятся какими-то людьми политические карты на этом мире. Ну, так как и, опять же, цитируя эту книгу, пока короли били друг друга на фронтах, в эшелоне 91-го полка били тузовыми королей, играя в карты. Поэтому, что для человека большая геополитика, но как он видит себя в ее течении, я уж не знаю. Мы очень много говорим ведь о геополитике, но остаемся в первую очередь людьми, которым гораздо ближе их родные, близкие, их жизнь. И, наверное, стоит больше дорожить этим. По крайней мере, я так думаю, ради этого люди все время хотят побыстрее вернуться с фронта и ни в коем случае, скажем, не рвутся на врага не из-за ненависти, уж я не знаю из-за чего, тоже я не могу рассуждать о войне. Другое дело, что вот песня есть прекрасная про темную ночь, когда человек, собственно, в ужасах войны хочет вернуться к своей любимой.
И стоит, наверное, поучиться у Швейга и оптимизму, и тем качествам, и, наверное, как говорил наш соотечественник Чингис Турикулович, главное оставаться человеком. Вот Швейгу это удалось, по крайней мере. Я надеюсь, когда он вернется домой к той мирной жизни, ему будет не стыдно, наверное, за тот путь, который он прошел. Я предлагаю всем нашим слушателям подкаста и радио также обратиться к бравому солдату Швейгу и его похождениям и найти какие-то свои смыслы и, разумеется, применить это к жизни.
Или понять, что вы больше любите, Ремарка или Гашика. Но, с другой стороны, можно любить тех или других.
Спасибо большое, Тимур, за беседу. Буду рада видеть тебя снова у нас в гостях.
Всегда пожалуйста.
В завершении подкаста я еще раз вам напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать не только на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», но также на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».